Глава 12.
Прошла еще неделя, а ситуация с моим нахождением здесь так и не прояснилась. Я больше ни разу не встретила здесь ни Лютого, ни того странного мужчину. Дарья тоже ничего не говорит.
«Ты знаешь, что находится в цокольном этаже?»
— спрашивает она, присаживаясь ко мне за стол в один из дней.
«Нет».
Едва не давлюсь кашей, потому что произнесла она это зловещим тоном.
«А что там?»
«Там тренажерный зал со всякими штуковинами, на которых они занимаются».
«И?»
«И тебе нужно там убраться».
«Завтра?»
«Сегодня».
«Я сегодня уже устала». Говорю, напоминая, что весь день посудомойкой на кухне была.
«А кому из нас легко?»
Пожимает плечами.
«Мне нужно, чтобы к завтрашнему дню там было чисто».
«А Алина? Я сегодня работала за нее. Она не может помыть этот спортзал?»
«Не может. Она заболела».
Упрямо поджав губы, опускаю взгляд в тарелку.
«Мне сказать Лютому, что ты отказываешься работать?»
«Я помою. Скажи, куда идти и что делать».
«Доедай, и я тебе все покажу».
Поднимается со стула.
«Если хочешь дружеский совет, то мыть там лучше ночью, когда все лягут спать. Иначе рискуешь... Ну, ты поняла».
Через несколько минут мы с Дарьей спускаемся вниз по бетонным ступеням и оказываемся в цокольном этаже со стенами из белого кирпича.
«Вон туда?»
— показывает рукой за мое плечо.
«Туда не то что ходить, даже смотреть нельзя».
«Что там?»
«Ты плохо меня слышишь?»
— шипит раздраженно.
«Закрытая территория. Нельзя, даже мне нельзя».
Шагая рядом с ней в противоположную сторону, я все же оборачиваюсь и вижу длинный, гораздо длиннее, чем само здание, коридор, освещенный настенными светильниками.
«Вот здесь у них что-то типа тира», —
рассказывает Дарья, когда мы проходим мимо металлических двустворчатых дверей.
«Сюда тоже не ходи, не разрешают».
Проходим мимо и, свернув вправо, оказываемся у таких же дверей, как и в тире.
«Вот».
Говорит она и, выдохнув, с усилием толкает плечом одну из дверей. Внутрь мы не заходим, потому что там много мужчин. Рецепторы раздражают запах пота и спёртый воздух.
«Поняла, куда идти?»
— тихо спрашивает Дарья.
«Да. А что там мыть?»
«Снаряды, притереть маты, помыть полы и...»
— указывает пальцем на створки.
«Эти двери».
«Хорошо».
«Раньше полуночи сюда не суйся. Завалят, опомниться не успеешь».
Разворачивается и идет назад. А у меня от ее сказанных будничным тоном слов по коже мороз.
«Даша!»
— догоняю ее.
«Скажи, мужчина иногда здесь появляется? Высокий, дорого одетый, с наколками и с толстой цепью на шее. На Лютого похож. Это его брат?»
«Адам? Да, старший, а не погодки».
Понижает голос, с опаской оглядываясь.
«Он тоже лютый. И отец их лютый был. У них фамилия литовские, но называют их так не только поэтому».
«Чем они занимаются?»
Вылетает из моего рта, прежде чем я успеваю подумать. Дарья осекает меня взглядом, и я затыкаюсь. В половину первого ночи, как она и советовала, вооружившись шваброй, тряпками и ведром, спускаюсь в цокольный этаж и прохожу в тренажерный зал. Работы оказалось больше, чем я себе представляла. И самое сложное — очистить узкие, расположенные под самым потолком окна. Их всего 4, но, кажется, с момента постройки здания их ни разу никто не мыл. Затем очищаю снаряды и маты, коих здесь несметное количество. И, едва не валясь с ног от усталости, выметаю и мою полы. К себе возвращаюсь в 4:00 утра. Скинув шлепанцы, сразу встаю под душевую лейку, а когда выхожу из санузла, слышу неясные звуки. Прижав полотенце к груди, на цыпочках подхожу к окну и двумя пальцами раздвигаю полоски жалюзи. Прямо под окнами моей комнаты — крыши 3 черных джипов. Их двигатели заведены и горят фары, а в их свете я вижу не менее 10 мужчин. Инстинктивно отскочив в сторону, прижимаю руки к груди. За ребрами тарабанит перепуганное сердце. Он там. Чувствую это всем своим существом. Полный вдох и долгий выдох. Тяжело сглатываю и возвращаюсь к окну. Они все еще там. И да, оба лютых в их числе. Адам говорит по телефону, а Ян, стоя ко мне спиной, слушает одного из мужчин. Все они в черных брюках и белых рубашках, словно вернулись с важного мероприятия. И все напряжены, словно что-то случилось.
Через минуту они начинают прощаться, и часть из них рассаживаются в машины и уезжают. Литовские и еще двое заходят в здание. Я бросаюсь к двери и, приложив к ней ухо, прислушиваюсь. Чувствуется что-то похожее на вибрацию, но вскоре я понимаю, что она идет изнутри меня, а снаружи тихо. Возвращаюсь к кровати, застываю на несколько мгновений и решаюсь. Быстро надеваю джинсы и футболку, просовываю ноги в шлепанцы и выхожу в коридор. На адреналине дохожу до лестницы, пока не иссякает бешеный запал. Делаю еще два шага по инерции и останавливаюсь. Куда я иду? Куда я иду, дура? Растерев лицо руками, разворачиваюсь и плетусь назад. Снова торможу у самой двери. А если он уже забыл обо мне? О том, что сюда привезли девчонку из глухой деревни? Может, увидит, вспомнит и разрешит уйти? Прислонившись лбом к двери, считаю удары сердца. А затем все же дохожу до лестницы, спускаюсь вниз до цокольного этажа и сворачиваю в коридор, входить в который мне строго-настрого запретили. В ушах свистит от ужаса. Сердце заходится в диком ритме, отдавая пульсации даже в кончике пальцев. Но я продолжаю идти. Они тут. Тоннельная акустика доносит до меня эхо мужских голосов. Шагаю на их звук, постоянно спотыкаясь и останавливаясь. Страх держит за горло. Наконец, свернув направо, я дохожу до приоткрытой двери. Встаю за ней, впечатавшись лопатками в стену. Мгновенно насквозь промерзаю. И понимаю, что готова сорваться и лететь отсюда прямо сейчас. Однако дверь внезапно распахивается, и в коридор выходят мужчины. Четверо, двое из которых литовские. Меня замечают сразу.
«Не понял»,
— проговаривает негромко Адам. Ян молчит, но я отчетливо чувствую исходящую от него волну агрессии. Волосы на затылке приподнимаются.
«Заблудилась?»
— вкрадчиво спрашивает старший литовский. «Я спросить хотела». Бормочу на грани слышимости.
«Заблудилась»,
— отвечает Ян за меня.
«Идите, я провожу».